из глав 1 марта. Охота за царем. А вы, Юрий Владимирович, смелый человек. Как это вы так сразу ко мне поехали? Действительный статский советник. Ведь вы же понимали, что похоже на авантюру. Бубликову хорошо лежалось в этом высоком кабинете, а через день-два он перейдет в кабинет министра Кригера. Проснулся, переполненно довольный своими вчерашними действиями. Одна настольная лампа все время горела на столе. Рваная ночь, звонки да вскоки. Да было уже утро, скоро 7. С другого дивана басовитый смешок Ломоносова. Взвесил, конечно. Ведь революция, что могла сделать, уже все и сделала. Свалила правительство, захватила Петроград. А больше у нее нет сил ни на что. Вы видите, что делается с гарнизоном. Гарнизона сразу нет, остался сброд. Никакого отряда никуда выслать невозможно. И чем мы будем Иванова отражать, я не представляю. В Думе вы видите полную растерянность, ни руководства, ни решительности. Бубликов так по-настоящему не думал, но проверите. Ломоносов, также помятый от Лёшки, одетым, как и Бубликов, рассматривал лепку на потолке. Ну, чего-нибудь же стоит, Александр Александрович, вся традиция свободолюбия, в которой воспитаны 3 русских поколения. Она нас как-нибудь и выручит. Я и в генеральском мундире всегда был запасной рядовой революции. У нас каждый культурный человек на счету. Мы не имеем права неглижировать собой. А то позволительно спросить, на что рассчитывали вы, когда шли сюда и когда меня вызывали? А вот, сам себе удивлялся Бубликов, какой-то порыв. Я в Думе просто позорился от безделья. Как они все там руки опустили? И подумал, ну как не использовать министерство путей сообщения, если мы тут как рыба в воде, а никто больше ничего не понимает. Вообще, для человеческой деятельности существует только 3 стимула. Любознательность, стремление к славе и стремление к комфорту. Первые 2, во всяком случае, у меня наличествовали. А освобожденческая традиция? Не уверен. И смотрите, как оказалось легко просто нахрапом начать приказывать всей России. И слушаются. Россия привыкла слушаться. Наш народ никуда не годится. Но мы пока еще ничего серьезного им не приказывали. Ну, все-таки. Моя телеграмма пошла по всей России без сопротивления. Во всяком случае, я вам гарантирую, что вы будете у меня товарищем министра. Нынешних обоих придется убрать. А вот если что, так мы побежим с вами через Финляндию. Успеем. Ломоносов невесело. Да кто ж не бегал через Финляндию? Не мы будем первые. Все опять ходуном внутри. Знать бы, насколько серьезны эти войска у Иванова. Если хороших есть полка 4, то они нас за полдня раздавят. Бубликов закричал с диванного валика. Но я хочу знать, куда повернул царь. Куда он там едет? Ломоносов перекатил по валику голову, сощурил цепкие глаза. Может, в Москву? Чтобы там укрепиться? Нет, ликовал Бубликов. Мой диагноз, что он в панике. Ломоносов спустил ноги и сидел, наклонив голоостриженную голову с оттянутым мощным затылком. Надо не дать ему вернуться к войскам. Верно? Да что, черт возьми, за Традзянка не мычит, не телится? От самого поворота царского вишери они ему звонили. То не могли его найти, то не могли добудиться. Наконец, велел заказать с Николаевского вокзала поезд. Поедет к царю сам. И вот уже звонят, поезд готов, а Традзянка все не едет. Все через полчаса. А царский поезд прошел Алешинку, прошел Березайку. Дружно вскочили, пошли в соседний кабинет у Стругова, начальника службы движения, откуда была связь по линиям. У Стругова они домой не пустили. Он спал где-то еще, а при телефонах сидел неусыпный костлявый Рулевский. Рулевский только что узнал из Балагова, что оба царских поезда прибыли туда. «Уже?» – метнулся Ломоносов. «Задерживаем сами, никого не спрашиваем». Схватил линейную трубку. Бубликов за городской. «Нет-нет, все-таки надо спросить Радзянку. Комиссар-то я от него». И опять ждать, пока там в Думе ищут, вызывают, советуются. Уже у Бубликова рука затекала трубку держать. Ответили «Да, царский поезд в Балагом задержать, удостовериться, что телеграмма председателя передана ему». Как они боялись, страховались. Задержать и тут же оправдательная телеграмма. Нет, не будет из них революционеров. И когда это бревно наконец сдвинется и поедет на вокзал? Зато Бубликов с Ломоносовым ощущали себя в полете, какого не знали в жизни. Или все уже выиграно, или все потеряно. Не умываться, ни чаю не пить. Ходили, нервно потирали руки, пылали в четыре глаза. Небывалая охота. Задерживаем царя. Балагое что-то не отзывалось. Вместо того, самая верная за эту ночь из дорог Виндавска-Рыбинская доложила. Из императорского поезда поступило требование дать назначение на станцию «Дно». Молниеносно. Николай хочет пробраться к армии. Не пускать ни в коем случае. Слушаю, будет исполнено. Хорошо. Еще потирали руки, похаживали, еще изучали карту, как шахматную доску. Значит, во всяком случае, не на Москву. Движение царя на Москву опасно, хотя и там уже начинается. И вдруг с Балагова передали телеграмму. Поезд «Литр А», не получив назначения, прежним паровозом отправился «Дно». Бубликов взбесился, закричал, зачердыхался, затопал. И к трубке: упустили, идиоты! Туда им, изменники, головы оторвем, расстреляем! Но что делать, что делать? Ломоносов впился 10 пальцами в карту на стене, цедил, соображая. Задержать его прежде старые русы. Но задержать кем? Чем? Взорвать мост? Разобрать пути? Можно попробовать, но дума совсем перепугается. Да и кто это будет? Как этим на расстоянии управлять? А вот что. Забьем полустанок товарными поездами. Где два пути? Поставить два поезда. Вот и все. Вызвали у Стругова. Пришел исправный движенец, вялый ото сна. Бубликов распорядился. Устругов вздрогнул, очнулся. И чиновничья душа, отказно глянув на дерзких революционеров, заикаясь: «Нет, господа, этого не могу. Такое распоряжение невозможно». «Что? Как, отказываетесь?» Вдруг из угла выбежал длинный худой Рулевский с револьвером и приставил прямо к переносице Устругова. «Отказываешься?» И Ломоносов присмехнулся. «Мне еще придется подчиниться».